Страница 34, пункт Хес, восьмой пункт. Самое завершение нашей беседы. Дербивр индем алдереха хасидус. Ребе предлагает переложить объяснение, проговорить объяснение, которое мы дали в нашей идее, с точки зрения хасидской. С точки зрения, имеется в виду, не с точки зрения хасидской в такой обывательском смысле, если такое бывает, а с точки зрения Торы хасидизма имеется в виду. На языке Торы хасидизма. Дралте ребе измивайр ин ликутей тейра. Деминин фун вейн исханан элло матнас хином. Алте ребе в ликутей тейра. Книги, которые носят название устной Торы хасидизма по отношению к письменной Торе хасидизма Тания. Он объясняет идею «Эн Вейсханан Эл Матнас Хином». Слово «Вейсханан» означает именно «незаслуженный дар». «Аздург Книсосен Лоорец Хот Мойши Гемгеволд Ойфтон, Азбаидна Зол Мейр Зайн Азам Адрейга Вэвосэс Гэхра Фун Цукенан Цукумен Цуир Дурха Выдас Ани Вруим». Алтеребе там объясняет, что Мойши Рабейну... задаваясь вопросом, в частности, почему Моше Рабейну так рвался в землю Израиля, что он хотел там получить, что ему требовалось от земли Израиля. Дело в том, что Моше Рабейну, как ему Всевышний ответил, рав лехо, согласно одному из объяснений, которое Раши дает, у тебя награды уже столько, что гораздо больше, чем то, что ты можешь обрести, войдя в землю. Так зачем ему надо было прорваться в землю? Вот Моше Рабейну, он хотел таким образом повернуть события, такую выстроить ситуацию, чтобы евреям светила ступень божественности, до которой невозможно добраться путем работы низа. Мы с вами много раз обсуждали вот эти понятия побуждения снизу, побуждения свыше. Ну, понятно, что в любых взаимоотношения не являются абсолютно равными. Даже когда они равны, и, в общем, это, скорее всего, иллюзия, просто в какой-то части этих взаимоотношений, кто-то сверху, кто-то снизу, а в другой части этих взаимоотношений роли меняются, скажем, и меняются очень быстро. В любых взаимоотношениях, начиная от взаимоотношений там, стула с полом, на который он опирается, и заканчивая какими-нибудь сложными любовными взаимоотношениями, есть мужское и женское начало, условно говоря, есть воздействующее начало, принимающее начало, есть верх и есть низ. Если стул стоит на полу, то стул давит на пол, следовательно, он мужчина, пол женщина, он дающее начало, пол принимающий. С другой стороны, поскольку пол поддерживает стул, то есть давит силой равной воздействию стула на пол, поддерживает стул, тогда с этой точки зрения он мужское начало, ну и так далее. То есть любое, в любом взаимодействии есть дающая и принимающая сторона. Иногда бывает так, что зависит от того, с какой стороны посмотреть, с какой-то точки зрения стул, дающий начало, с другой стороны пол. С одной стороны учитель, дающий начало, он передает ученику знания, и, естественно, он инициативное начало, он мужчина в этих взаимодействиях. А с другой стороны ученик, потому что ученик пробуждает в учителе, как сказал Рабби Йоханан бен Закай, там, ну, я научился вот тому-то и тому, таких-то я учился мудрецов, вот, и у всяких, но большему из всего я научился у своих учеников. Ученик пробуждает учителя такие скрытые резервы, которых не может ему предоставить никакое обучение сверху. Если он пойдет к какому-нибудь учителю, учитель не сможет пробудить в нем такие глубокие источники. Поэтому, с какой-то точки зрения, смотря, ученик является дающим началом по отношению к учителю. Ну вот, и во взаимоотношениях между верхом и низом, в смысле Всевышним мирозданием или Всевышним еврейским народом, тоже мы с вами выделяем дающее и принимающее начало. Ну и в данном случае дающее и принимающее начало однозначно дающим началом является Всевышний, принимающим начало, вроде, однозначно. А принимающим началом является, скажем, еврейский народ, или отдельно взятый еврей, который служит Всевышнему. Это вот пара господин и раб, учитель, ученик и так далее. Так вот, мы с вами неоднократно обсуждали такие вот схемы процесса взаимодействия между Всевышним и, скажем, евреем, в которых инициатива за верхом, либо инициатива за низом, либо еще как-нибудь по-хитрому событие разворачивается. И с вами говорили такую вещь. Инициатива у инициативы сверху. То есть, у ситуации, когда Всевышний начинает взаимодействие, проявляет инициативу, дает еврею сразу, как бы авансом. У этой ситуации есть свое преимущество, свой недостаток. Свое преимущество заключается в том, что то, что Всевышний дает, ничем не ограничено. Всевышний не ограничен, следовательно, он может дать еврею совершенно все, что угодно. И его воздействие, его свет, который он направляет вниз, он абсолютно безграничен. И происходит из источника, который за своей безграничностью, естественно, недосягаем для творения. Потому что творение ограничено. Оно не может добить как бы, своей инициативой, своей работой, своим служением, своей заслугой. Вот такой вот в штатном порядке выработанный, не может добить до бесконечного высокого источника. С другой стороны, есть у этого недостаток, не всегда это пролитие свыше, оно способно одеться в сосуды творений. Либо, если мы говорим о действительно бесконечном пролитии, то принципиально не может одеться в сосуды творений по своей бесконечности, опять же. С другой стороны, побуждение снизу, у него есть свое преимущество. Когда в ответ на это побуждение привлекается свет, то он всегда одевается в сосуды. Потому что человек своей собственной работой подготовлен к восприятию того, что ему дадут в ответ на его работу. С другой стороны, это побуждение, оно ограничено. Так вот, мы не можем исключить из нашего служения ни той, ни другой части. У того, у другого есть своя ценность. И на самом деле идеал в объединении между этими двумя направлениями. Но, тем не менее, в нашем разговоре сейчас это было такое вступление. Надеюсь, что я не зря в него пустился, когда Мойша, значит, высказанный нами тезис, Мойша Рабейну хотел войти в землю Израиля для того, чтобы евреи стали получать божественный свет с того уровня, которого не достигает служение низа. То есть, для того, чтобы обеспечить им контакт с такой внутренностью божественности, с такими внутренними аспектами, до которых они, грубо говоря, не способны добраться, принципиально не способны добраться, имеется в виду, с точки зрения собственного творения, их ограниченные усилия в области служения, они не достигают, не способны достичь принципиально вот такого уровня. Белошна Хасидус, если выражаться в хасидской терминологии, и саруса делейла, восазенгансенгахрифун, и саруса делисата. То есть, добраться до того уровня побуждения сверху, побуждения свыше, ответа свыше, как бы, до которого никакой запрос снизу не поднимается, никакое побуждение снизу не способно подняться. То, что мы сейчас говорили. Он дозазрелошен матна с хином. И вот это невозможное к получению снизу за счет усилий, оно, собственно, и обозначается, описывается словосочетанием «незаслуженный дар». Это именно то, что невозможно незаслуженный, в смысле дар, который не может быть заслужен, который не имеет отношения к заслуге, который невозможно, выработав какую-то заслугу, привлечь вниз, обрести за счет собственных усилий принципиально. «Он дос из дрошем аднас хином, хином былой митсвейс», как сказали, как толковали мудрецы стих, вернее, слово «хином» в очередной претензии евреев, когда евреи обратились к Моше Рабейну, затеяли очередной бунт, и стали стонать по поводу того, как хорошо им жилось в Египте, что вот у них столько всего разного хорошего было, и причем за даром. Ну и комментаторы задают вопрос, какой за даром им солому не давали для, то есть, вот, на определенном этапе, на том этапе, о котором они говорят, что они там в Египте, видишь ли, жили припеваючи, им их заставляли изготавливать кирпичи в невероятном количестве, в непосильном для человека количестве, и на определенном этапе перестали давать солому арматурную для изготовления этих кирпичей. За даром им даже солому не давали, а что им там, и рыбу, и мясо им давали за даром, что за бред? И мудрецы толкуют, за даром в смысле без заповедей. Так вот, матна с хином — это дар, который хином, перенесем сюда толкование из того места, где за даром без заповедей, то есть это тот дар, который не может быть обусловлен деятельностью в области изучения Торы, выполнения заповедей, то есть нашим побуждением снизу, тем, что мы способны сделать внизу, как ограниченные творения. А мадрейга воссозлимайла майла мхинас аммитсвейс, то есть в данном случае это в хвалительном смысле. То есть там то толкование, которое мы сейчас процитировали, это толкование, естественно, ругательное. То есть вот евреи, они подняли бучу, где они в качестве претензии высказывали то, что раньше вот им давали все без заповедей. А теперь у них все в зависимости от их работы, от их служения Всевышнему. Вот там вот в Египте, да, жили плохо, зато заповеди не надо было выполнять. Что-то вроде этого. Понятно, что это такой негативная реплика. Неправильный подход, неправильная позиция с точки зрения еврейской, с точки зрения божественной. А здесь мы ее используем в позитивном плане. То есть мы говорим, матна с хином, это... Матона, дар, который человек получает, то есть пролитие сверху в данном контексте, тот контакт с божественностью, который налаживается между человеком и Всевышним, это дар, который не зависит от заповедей, то есть находится на уровне, который выше заповедей. Вот, ну, может быть, кому-то это, кто мало с этой идеей сталкивался, на самом деле идея несложная. У заповедей и Торы в нашем исполнении, во всяком случае, да, есть определенный предел. На самом деле, здесь речь идет не о том, что в нашем исполнении у заповедей Торы есть предел, а речь идет о том, что Торы и заповеди, они по определению предельны. Они в каком-то описании своем, они направлены на творение, следовательно, обладают некоторым пределом. Есть вещи в божественности, которые возвышаются над Торой и заповедями. Скажем, бытие еврея единым с сущностью божества – это то, что выше заповедей. Поэтому Всевышний, он готов простить еврею нарушение заповедей или невыполнение заповедей для того, чтобы сохранить его как собственного сына, скажем, и сохранить его как часть себя. Так вот, матна с хином, то есть еще раз, матна с хином с этой позиции – это привлечение божественности, которое происходит с уровня, который выше заповеди принципиально. «Варпизейс фарштандик свороза сифрой». И отсюда нам понятен подход сифрой. «А злойтен пирш вейсханан матнасхинам изоснит фундиасорл чойны шельдфилла». То есть первое мнение в сифрой, которое мы в основном сталкивались с Мидрашем, обсуждали, вернее, их взаимоотношения, оно... Теперь, с точки зрения хасидской, теперь понятно, да, сифрой заявляет, вот это Ваисханан, то есть, ну, мы выше привели комментарии мудрецов, которые полагают, что сифры исходят из созвучия Ваисханан, Ваисханам, вот это Ханан и Хинам созвучны, и рассматривают это слово как будто Ваисханам, то есть, вот такой вот глагол, несуществующий на самом деле, который означает мольбу о беспричинном даре, который не молитва по определению, не относится к 10 словам, которые обозначают в Писании молитву. Так вот, из нашего объяснения здесь хасидского понятно, что Ваисханан, оно по определению, без всякого созвучия с хинам, ну или созвучием, но здесь-то не играет такой роли, означает просьбу о беспричинном даре, потому что целью Моше Рабейну было достижение именно этой ступени беспричинного дара, пролития свыше, которое выше которое принципиально выше заповедей. Да? Поэтому, разумеется, это не относится к молитве, потому что молитва, это, ну, с точки зрения данного разговора, это привлечение с уровня, который имеет отношение к заповедям. Молитва сама заповедь, и вот она привлечение, скажем, из той области, где заслуга играет какую-то роль. Тфила издох диана вейда бедерха саруса делисата. Молитва – это служение снизу вверх. Кстати говоря, когда мы рассуждаем с вами о побуждении сверху вниз и побуждении снизу вверх, то, скажем, ну, зачастую мы молитву рассматриваем как такой хрестоматийный пример служение снизу вверх. Вот молитва – это именно «к Богу я душу свою воздыму». Вот это вот побуждение снизу вверх – это классика работы низа, молитва, которая доступна для всех. Помните, недавно мы на утреннем хасидусе тоже где-то встречали эту формулировку, вернее, эту идею, что Тора – это не для всех. Тора, в общем, это элитарное такое занятие. Человек, который… Человек занимается Торой лучше или хуже, в зависимости от того, насколько он интеллектуально одарен. Если он интеллектуально совсем не одарен, были раньше такие люди, которых мы узнаем теперь только из Майс, которые алфавит не могли выучить. И при этом занимались какими-то, вот мне это не очень понятно, при этом они не были там, дебилами, не были умственно неполноценными, а они просто… Но почему-то им было вот не выучить алфавит еврейский, я не знаю, или учили их, может быть, так. В общем, были люди, которые занимались какими-то делами, довольно сложно, вели какие-то дела, там, не знаю, торговлю какую-то. То есть были вполне себе дееспособны и вменяемы, но при этом совершенно безграмотны, вплоть до того, что они не знали алфавита. Ну, или, скажем, в России там многие не умели писать, читать, то есть, ну, были безграмотны до такой степени, что не могли писать и читать. На первый взгляд, сейчас, в эпоху тотальной грамотности, нам это, в общем, даже трудно себе представить. Ну, вот, тем не менее, код Торы не всякий может, и уж во всяком случае, даже в эпоху тотальной грамотности, не всякий может разобраться в любой проблеме Торы. То есть, это вот такая вещь для высоколобых в определенном смысле людей. Обязанность лежит на всех, но достигнуть чего-то здесь может только высоколобый. А молитва, это имеет отношение абсолютно ко всем. Это такая вот вещь, которой занимается каждый. И здесь интеллектуальные способности, они, в общем, роль… Ну, играют, конечно, роль, безусловно, во всем играет роль интеллект. Но это далеко не главное. И здесь главным является искренность, является глубина проникновения в самого себя. И вот контакта твоего с божественностью – это совершенно из другой области. И на это способен каждый еврей, потому что в нем есть божественная душа и так далее. Так вот, это служение снизу. Это служение низа. Побуждение снизу. Он дерибер кидейцу поль зайн. Да, что из этого следует? То есть молитва, она делает, если в Торе, раз уж мы начали это противопоставление, если в Торе акцент на возвышенности Торы, то есть Тора приходит свыше, она априорно непостижима до конца, то есть в глубину мы ее не прогрызем при всем старании, то есть мы ограничены, а Тора безгранична совершенно, она вот… в глубину бесконечно, скажем, там в глубине где-то там сущность божественности видится, ну, не видится, а знаем мы-то о том, что она есть, в том-то и дело, что не видится. А в молитве акцент на служении человека, в молитве акцент на вот именно на том, что человек там делает, как вот человек копошится там снизу, именно на его труде. Молитва называется, кстати говоря, важный момент, молитва называется авойда. И в языке мишны, и в языке хасидизма. То есть, вот это вот такое название, издавна закрепившееся за служением молитвы именно. Именно молитва называется авойда. Не трясение лулавом, вообще не выполнение заповедей называется по умолчанию авойдой. Называется трудом, работой, а именно молитва, потому что молитва – это то, что акцентирует усилия низа. Так вот, «Кидей цупойл зайн бай мэйбешн дэм милэ амивукэш фуна эбро новэй рэгеймер, для того, чтобы, и поэтому для того, чтобы на Всевышнего оказать, в кавычках, воздействие. То есть добиться того, что требуется. А чего требовалось Моше Рабейну? Дай-ка я перейду, Иордан имеется в виду, и увижу, и так далее. «Восволт ойвгитон баидн дергилуй демгилуй бедерг саруса делейла». То есть, дай-ка я войду в землю Израиля и тем самым приведу к тому, чтобы евреям раскрывалась божественность, имеется в виду не только, да, наверное, не только образом, который обуславливается их служением снизу, а также образом, который они не могут спровоцировать своим служением, своими усилиями снизу. Образом Исаруса де Лейла, побуждение сверху. «Гот ик дер ойфина бакоша и вдем гимус зайн ме эйн зе». Понятно, что просьба об этом, она не могла быть в жанре молитвы, потому что молитва не дотягивается до туда. Вот молитва в том определении, в котором она молитва, заповедь, побуждение снизу, она до туда не добивает. Значит, просьба должна была быть аналогичной тому, что требуется. То есть, просьба о матнасхинам, о беспричинном подарке. Помните, мы выше с вами сказали, просьба о беспричинном подарке, она абсолютно ничем не ограничена. Потому что если есть какая-то договоренность, есть какие-то условия игры, то можно напомнить работодателю о том, что он забыл выплатить зарплату. Можно попросить пересмотреть там решение, которое принято, а мне вот засчитали ошибочно 25 часов, а я на самом деле работал 26. Или там даже напомнить, может быть, о премии, которая полагается за ударный труд, но не более того. Если вот, какое-то произошло, вы осуществили какую-то попытку давить на начальство, чтобы оно вам выплатило, там, вы вообще выплатило зарплату, или более справедливо ее выплатило, или с прибавлением ее выплатило, и вам дали какой-то разумный, аргументированный ответ в форме согласия или в форме отказа, кстати, неважно, то дальше продолжать настаивать, в общем, ну, бессмысленно и нагло. Если же речь идет о просьбе о беспричинном даре, то есть вот нищий стоит на улице и просит беспричинного дара у прохожих, то такая просьба может быть бесконечной, потому что изначально ему никто ничего не должен. И если он просит, ты ему отказал, он тебя еще и раз имеет право попросить в той же степени беспричинности. То есть это вот такая безграничная просьба в данном контексте, перенося это на, попробуем перенести это на контекст истории с Моше Рабейну, это безграничная просьба, которая просьба о безграничном. То есть Моше Рабейну просит, что вот это вот за просьба о том, что не может быть пробуждено ограниченные работы низа, а именно приходит вот свыше Бейсаруса Длейло, через побуждение свыше, это просьба о безграничном. Бетн нит металошен шельтфила, но раматнасхина, вот надо просить, такого надо просить не молитвой, не одним из 10 языков молитвы, а именно просьбы матна с хином в буквальном смысле, мамыш, восенганс нет фарбунда митскуэс канал биарука, которая вот через просьбу о таком даре, который вообще никак с заслугами не связан, и который, с точки зрения заслуг, невозможно его потребовать. И даже молить о нем, потому что требовать неприлично, требовать это наглость. Тес. Афальпикен, Галдер Медраш. Да, ну все, хорошо, мы разобрались с этой точки зрения, с позицией сифры, и у нас здесь все гладко ровно. То есть, ну а как еще можно? Вот у нас все как раз получилось, лучше не придумаешь. Моше Рабейну хотел пролития из области безграничности, поэтому его Ваесханан, это, конечно же, просьба о матнасхинам, это не молитва. А это просьба о таком даре, который вообще никак с заслугами не связан. Но у нас остался Мидраш, и он должен тоже как-то прочитываться с точки зрения внутренней Торы. «Афаль пикейн, галдер Мидраш, аз эйх вейсханан матнасхинам из фундиасорал шойна шельтфила». Тем не менее, Мидраш настаивает на том, придерживается мнения, вернее, что вейсханан, Моше Рабейну, это беспричинный, незаслуженный, это все-таки молитва, то есть это просьба о беспричинном даре, но при этом это все-таки какая-то из отраслей молитвы. С точки зрения раскрытой Торы мы это с вами прояснили. Как это, интересно, можно прояснить с точки зрения внутренней, если базовым тезисом является то, что Моше Рабейну входил в землю Израиля, хотел войти в землю Израиля для того, чтобы привлечь и так далее. В этом досфаштейн лейтен бивер ацемах цедек эйфен маймер анал шебеглекутей тейра. И это станет понятным в соответствии с объяснением, которое Ребе Цемах Цедек дает данному вот пассажу, данным рассуждениям в Ликутей Тейра. Надо сказать, что в составлении книги Ликутей Тейра принимали участие все поколения наших рабеев, начиная от Алтер Ребе и заканчивая нашим Ребе в разном качестве, в разных ролях. Там, в том числе там, наш Ребе, скажем, составлял какие-то указатели, там, списки, служебные списки, там, служебную информацию составлял, дополнение к Ликутей Тейра. Алтер Ребе и Цемах Цедек выступают в этой книге практически на равных в качестве вот таких полноценных, полноправных авторов. Алтер Ребе является, то есть, ну, из Майморим Алтер Ребе Цемах Цедеком, собственно, были отобраны Майморем для напечатания в этой книге, а Цемах Цедек и в этой книге в очень многих местах приводится объяснение Цемах Цедека, которые по указанию Алтер Ребе, насколько я понимаю, были включены в текст этой книги. Поэтому многие места из Майморим Алтер Ребе в этой книге обеспечены объяснением со стороны Цемах Цедека. Вот в данном случае Цемах Цедек относительно данного маймера. А, кстати, не знаю, он здесь опубликовано ли это в самом Ликутей Тейра, или это объяснение извне, не знаю, кстати, я так как-то меня сразу представилось, не могу точно, соответственно, сказать, но не играет большой роли. Так вот, ин Ликутей Тейра из Мивуэр, в Ликутей Тейра объясняется, аз дебакоша анал, что вышеупомянутая просьба, Моше Рабейну, имеется в виду, фон Мойшен, то есть, вот Моше Рабейну добивался, чтобы евреям раскрывалось побуждение свыше, как оно выше, побуждение снизу. Из дерыния на тейра – это идея Торы. Ворам дурш, ну, то, что мы сейчас с вами выше проговорили, противопоставляя друг другу с этой точки зрения молитву и Тору. То есть, молитва – это только о том, что внутри взаимоотношения, обуславливаемые побуждением снизу, а Тора – это акцент на побуждение сверху, это не для всех, и так далее. Это идея Торы. «Ворм дурх тейра верт нимшах фун пхинас анойхи миша анойхи». Почему? Потому что Тора по определению – это то, что приходит свыше. В самом простом смысле, Тора была дарована Всевышним с самого-самого верху. Молитва – это то, что исходит снизу. Она поднимается, может быть, очень высоко, но конечно. А Тора, она приходит из самого-самого верха. Вот отправной точкой Торы является первое речение, которое евреи слышали на горе Синай. И вот отправной точкой этого первого решения, речения, является слово «Анойхи». «Анойхи авай лейкехо». «Я Бог всесильный твой». И вот это слово «Анойхи» мудрецы толкуют следующим образом. То есть «Авая элейкехо» – это имена. Имена, как вы знаете, это точно так же, как наши имена, наши с вами, в смысле, имена, которыми нас называют. Это в определенном смысле условность, это что-то, находящееся вне нас, вплоть до того, что мы можем себя переименовать при желании. Да и переименовывают нас достаточно часто, назначая нам какие-то прозвища там, или что-нибудь в этом духе. То есть имя – это внешнее, это проявление, это что-то, относящееся, ну, может быть, к глубокому уровню, но все-таки внешнему по отношению к сущности. А вот местоимения, которыми нас описывают, или мы себя описываем тем более, это выражение нашей сущности. И вот «Анойхи авай лейкехо» это в этой фразе «Анойхи», «Я Бог всесильный твой». То есть «Бог всесильный твой» — это описание, это имена, это вот какой-то, как некоторый уровень, может быть, очень глубокий, внешнего. А «Анойхи» — это «Анойхи», «Миша Анойхи», как мудрецы наши говорят. «Я такой, как я есть». И вот Тора, она, начиная с «Анойхи», начинается она в своем тексте, начинается с «Брейшис», разумеется, дарована-то она была, начиная с «Анойхи». Вот Тора, как она приходит свыше через «Анойхи», она приходит буквально из «Анойхи». «Анойхи», «Миша Анойхи», то есть самые-самые божественные сущности, которые, безусловно, выше побуждения низа. «Зикун бедерах матона». Вот эта вот Тора, она спускается вниз образом незаслуженного дара. Фрейдер Цемах Цедек задает вопрос Цемах Цедек. Ой, базой, если так, фарвоз зокнен мейше, аз зокнен, аз мойше рабейну, готнит поэл гевен алидей тфилосой. Почему тогда мы говорим, что Мойше рабейну своей молитвой не добился результата? То есть, согласно сюжету «Войс Ханан», это Мойше рабейну умолял об этом Всевышнего, но ничего не вышло. Да, то есть Всевышний не пустил Мойше рабейну в землю Израиля, следовательно, он не совершил, не произвел этого эффекта, получается, да, не добился от Всевышнего, раз это было сопряжено как-то со вхождением в землю Израиля, значит, это не осуществилось, ему не удалось добиться того, чтобы евреи получали, находились в контакте с божественностью, перескажем это так, на уровне выше своего ограниченного служения. Почему? Цемах Цедек задает вопрос. А почему мы так говорим, что Мойше рабейну ничего не добился? А Мергом Духтейра, у нас же есть Тора. То есть там даже на самом деле, по большому счету, добиваться было нечего тогда, получается. Ведь у евреев еще до этого была Тора, без всякого вхождения Мойше рабейну в землю Израиля. У них была Тора. Воздурхир вертним шахейх ицнбхинасу лейла. Так вот мы же только что с вами проговорили, действительно, чуть выше. То есть за счет молитвы не всего можно, не до всех уровней божественности можно достать. О, зато можно достать до всех уровней божественности за счет Торы. А Торы евреи обладали уже в течение достаточно долгого времени, в течение 40 лет, к тому моменту, как Мойше рабейну обратился со своей просьбой в Войс Ханан. Так зачем надо было куда-то еще входить и как-то дополнительно над этим работать? Можно было получать вот это вот самое Исаруса де Лейла, побуждение свыше, можно было получать за счет Торы. Он измевает и объясняет, Цемах Цедек, азбакоша с Мойше изгивен, что просьба Мойше была более сложной, менее плоской, скажем. Аздиамшоха, в чем же она заключалась? Аздиамшоха шалидей тейра. Он хотел, чтобы привлечение, которое будет совершаться благодаря Торе, воскун бедерахматон висаруса делиэлэ канал, которое приходит за счет вот именно образом побуждения свыше, которое приходит образом дара, «Жол пойлзан ли матин вэлт». Он хотел, чтобы это действовало внутри, в материальности мира. То есть не просто хотел, чтобы у евреев была возможность контактировать с теми уровнями божественности, которые привлекать их с теми уровнями божественности, которые выходят за рамки того, за рамки уровней, которых достигает молитва, скажем. Об этом не нужно было просить. Это было уже предоставлено с момента дарования Торы. Евреям такая возможность уже была дана. Чего же хотел Мойше рабейну? Он хотел, чтобы контакт с этими уровнями божественности и привлечение этих уровней божественности, оно производило воздействие на мир. А ведь мы с вами, вот мы когда выше говорили с вами о побуждении сверху, побуждении снизу, мы с вами такой важный момент проговорили. У каждого из этих моментов есть, у каждого из этих типов взаимодействия есть свое преимущество, есть свой недостаток. И вот недостаток побуждения свыше, который компенсируется преимуществом, соответствующим побуждения снизу, заключается в том, что когда происходит в чистом виде побуждение свыше, То есть побуждение свыше приходит вниз вот с, по инициативе Всевышнего, с безграничной выси, то оно совершенно не обязательно способно одеваться вниз, выражаясь в терминах хасидизма, совершенно не обязательно, проще говоря, воздействует на низ. Оно может остаться незамеченным вообще внизу по причине своего вот этого безразмерного масштаба. Потому что снизу не оказалось сосудов, способных вместить и воспринять вот это пролитие свыше. То есть, да, снизу образом макев, так называемого, будет присутствовать божественность, но она вот, будет присутствовать именно образом макев, как нечто такое неосязаемое, находящееся в общем в отрыве от реалий мирских. А Моше Рабейну хотелось, чтобы... Подобно тому, что привлекается за счет молитвы, а молитва – это же побуждение снизу, а когда человек побуждает снизу, привлекает божественность за счет своей работы, то автоматически у него готовы сосуды, вот этот вот рот, который он открыл для того, чтобы в него принять то, что свыше начнут там лить или сыпать. У него однозначно есть сосуд на то, чтобы это воспринять. Вот как для того, чтобы то, что привлекается за счет Торы, привлекалось образом подобным молитве? Тойра тутой бикер лимайло, то есть Тора в основном, она совершает свои действия свыше, неломис льёйним, в высших мирах, обердуртфила, тутми нейфлэм лэшанасан евроем микмоис шигэм. А вот идея молитвы – это изменение творений. У нас есть ситуация, вспоминаем Дерех Митсвасеха, разговор о Егеротсен, у нас есть определенная ситуация внизу в творении, скажем, человек болеет, вот мы хотим, чтобы он выздоровел, человек там засуха, мы хотим, чтобы пошел дождь. Шехем Шиисрапе, Ахойла Вейреда Гешем Хулю, вот мы молимся, и в результате выздоравливает больной, и начинается дождь, несущий с собой, обеспечивающий нам добрый урожай. Ворум вибалтас тфилы кун бедерах милимайда милимату лимайда пойлат зи аз демата в уми из миспалел. Поскольку молитва, которая происходит образом снизу вверх, она воздействует на тот низ, из которого она исходит. Она привлекает божественность в такой форме, в которой происходит смыкание между вот этим низом. Она замыкает низ, из которого она исходит, с теми уровнями, до которых она дотягивается. Вот так мы перескажем это. «Он Мойше год геволт ойфтон азейдя дямшоха лимата золзан бедерх саруса делейла дурх тейра». И Мойше хотел добиться того, чтобы привлечение, которое привлечение сверху за счет Торы, оно тоже привлекалось вниз в такой же, в подобной форме, таким образом, чтобы это воздействовало на мироздание, изменяло мироздание и так далее. «Ундерфар зугдер медреш». И вот отсюда понятна позиция мидреша. Да? И по этой причине мидреш говорит: «А зейг дебакоши сматна с хином шель мойши изгивен, а лошен шель тфила». Что также просьба о незаслуженном даре со стороны Моше представляла собой идею молитвы. Это был язык, это было одно из слов, которое обозначает молитву. «Вал Моше год геволт гобндем хибор фун бейде майлес», потому что Моше Рабейну хотелось не просто заполучить вот эту вот бесконечную майлу, бесконечное достоинство незаслуженного дара в том понимании, в котором мы его вот на сегодняшнем уроке проинтерпретировали, а ему хотелось, то есть вот такой совершеннейший верх. Этот совершеннейший верх у него и у всех евреев уже был. Это Тора. То есть ты хочешь этого верха, вот тебе Тора, пожалуйста, через нее ты контактируешь с этими уровнями сколько угодно. Более того, должен контактировать с ними днем и ночью, как сказано, «Якебо еймом велойло». Вот, размышляя о ней днем и ночью, и будешь в контакте находиться с этой божественностью. Моше Рабейну хотелось другого, чтобы еврейский народ обрел оба достоинства вместе. И достоинство, вот то, что мы, собственно, и выше опять же сказали, что побуждение свыше и побуждение снизу, они в определенном смысле неполноценны. Друг без друга. Вот весь фокус в объединении их воедино, в объединении тех достоинств, которыми они обладают, при исключении тех недостатков, как бы так, чтобы так, что исключаются их недостатки. Моше Рабейну хотелось достичь такого, такой ситуации, когда объединились бы в привлечении сверху вниз оба этих достоинства. То есть привлекалось бы афальпи аздиамшоха кум бедерах матнесхинам и заруса длейла, то есть чтобы было так. Несмотря на то, что привлечение будет происходить образом незаслуженного дара, то есть привлечение свыше в чистом виде, золзи обер ароб кумен бизли мато, чтобы оно спускалось, тем не менее, чтобы этот свет он спускался вниз до самого-самого низа, явным образом, я бы добавил от себя, инде морт фунтфила, вместо молитвы. То есть, как, чтобы процесс происходил как в молитве. Вот в молитве человек затевает такое поднятие, но поднятие ноги-то у него продолжают стоять на земле. И дотянувшись до каких-то высот там, до каких-то ограниченных высот в божественности, он таким образом замыкает эти уровни божественности с тем местом, где стоят его ноги. Привлекает оттуда вниз, так что излечивается больной и начинается дождь. Моше Рабейну хотелось, чтобы подобным эффектом обладало привлечение, которое мы здесь описали как незаслуженный дар. «Ундерибер из эйхен зайн тфило гивен бейда захн». По этой причине в его молитве с позиции Мидраша объединялись, в интерпретации Мидраша, вернее, скажем, объединялись обе вещи. «Зиз гивен алошен шель тфило», то есть она, с одной стороны, была языком молитвы, это была молитва с точки зрения формы, да, «Обер восен йоне из бакошас матнасхин», но при этом она была обращена за незаслуженным даром. То есть ее целью было то, что к молитве, на первый взгляд, не относится. Вот, развивая эти наши рассуждения и завершая, кстати говоря, то есть Моше Рабейну хотел, чтобы этот незаслуженный дар сработал как молитва. «Юд». «Афальпикейн год Мойше эснит пойл гивен бит филосей». Ну, как сюжетно. Раз сюжетно так, то значит, по всей видимости, и на внутреннем уровне тоже так. Моше Рабейну не удалось добиться от Всевышнего такого разрешения дел. То есть, в землю Израиля он зайти не смог. И с точки зрения хасидской произвести вот это то желаемое им не смог своей молитвой. А Валдер Тахли за кого наиз? Почему? Потому что целью является то, чтобы аз алзол кумен дурхавейда, чтобы все происходило через служение. Хоч аз митсадем, хотя с этой точки зрения, вас Мойша из Нитарайн Нерцесуаль, Мойша Рабейну не вошел в землю Израиля, из Дикниса Лорас гивен дурхи ишуэн пней ливона, вхождение в землю Израиля происходило под руководством Йошуа, который в сравнении с Моше Рабейну, в противопоставлении в данном случае Моше Рабейну, он как луна по отношению к солнцу Моше, шиеш бо шинуем, что значит как луна, то есть его, скажем, его руководство, вот тот образ служения, который обуславливался его руководством, это изменчивое служение, это то, что луна изменяется от дня ко дню. Она то тонкий серпик, то вот наполняется сиянием. Также Йошуа, вернее говоря, тот метод служения, который описывается личностью Йошуа, и на самом деле под Йошуа здесь в данном случае имеются в виду все поколения последующие, помимо Моше Рабейну, все образы руководства, помимо Моше Рабейну. Вот это изменчивое служение в имейлах от гекендер нохверн дыринина голос, и поэтому, ну, наверное, общеизвестен Мидраш, который говорит, что если бы Моше Рабейну вводил евреев в землю, если бы ДКБ, и не случилась история с Мейми Рива, и в отношении Мойши Рабейну не была бы вынесена эта гзейра, что он не может войти в землю Израиля, и он бы вводил евреев в землю, то тогда это освобождение из Египта, оно было бы последним освобождением окончательным, и уже никакого бы голоса дальше не было, именно по той причине, что Мойши Рабейну — это солнце, это неизменность, это вот, принципиально иное в принципиально иной образ контакта между еврейским народом и Всевышним, но и не случайно, надо сказать, Всевышний настоял на том, видите, ну, через эту историю с Мейми Рива, через Гзейру свою, он не допустил Мойши Рабейну в земле Израиля, а вхождение произошло под руководством Яишуа, который луна, то есть изменчивость, то есть возможность повторения всей этой истории с изгнанием, возможность развития вот этой драмы бытия в той форме, в которой она и развивалась, в которой мы являлись ее наблюдателями, или, по крайней мере, читателями о ней. То есть потом произошло еще изгнание, возвращение в землю Израиля, потом еще изгнание. В общем, в итоге мы находимся в изгнании до сих пор и ожидаем полного и окончательного освобождения. Но вот Нитвис Волдгивена и Бдикниса Волдгивена Льды Мойшин. То есть события стали развиваться не так, как они развивались бы, если бы евреи вводил в землю Мойши. Воздемолт Волдес Гивен Дигиула Аницхис, потому что тогда это было бы вечное освобождение. Вибалдес Волдес Гивен Обхенгик и Навойдес Амата. Почему вечное? Потому что тогда это не зависело бы от служения низа. То есть, если бы Мойши Рабейну ввел евреев в землю, то исключительно его сверхусилиями, минуя работу низа, евреи получили бы вот это самое пролитие свыше, которое влияло бы на существование мира при всем при том, каким-то чудесным, непонятным образом, независящим от служения евреев. Вот они вот так вот на дармовщинку получили бы, полное окончательное освобождение. Всевышнему хотелось, тем не менее, чтобы все происходило исключительно через служение, через работу еврея, то есть через преимущество побуждения снизу. Только чтобы это побуждение снизу, оно возрастало и возрастало и возрастало и возрастало, и тянулось вверх, как бы, да. Поэтому он отказался от такого исхода событий, что повлекло за собой развитие человеческой истории в том ключе, наблюдателями которого мы являемся. «Изобер давка дург дем фаран димайла фуна вейда лемайса едеха тих сейф». Именно благодаря этому достигается в итоге достоинство служения к деянию рук твоих вожделей. Это Иов. Да, то есть поднимается значение деяния рук твоих, побуждения снизу. «Вос из мамших ноха гехерн ойр», который привлекает еще более высокий свет. «Гехер фундер гехер видер ойр вос кумдур манас хином», который в результате привлекает еще более высокий свет, нежели вот это побуждение, нежели то, что мы описали, как матнас хином. Ну, это отдельный большой разговор, сейчас мы уже его вести не будем. Ну, вкратце сейчас проговорим чуть позже. «Воздос вет нитгалы вен ли мато бегиула амитис вашлейма», что будет, что раскроется снизу в освобождении истинным и полным дурх Машия Циткину меру и мейну мамаш, благодаря Машиеху, праведнику нашему, вскоре, в наши дни, в буквальном смысле. Почему Всевышний избрал путь иной, это уже совершенно, на мой взгляд, не имеет отношения к нашим рассуждениям здесь. То есть здесь мы рассуждали и с точки зрения раскрытой, и с точки зрения внутренней, о этом служении вот матнас хином, о том, чего хотел добиться Мойша, и то, что чего ему было не позволено добиться. в определенном смысле это вот такое вот дармовое служение. Моше Рабейну взял и своими немыслимыми силами, благодаря своим каким-то совершенно особым, уникальным, недоступным для народа в целом взаимоотношениям со Всевышним, он мог бы, предполагал, что может добиться, ну вот, разрешения, окончания времен, разрешения всех противоречий, достижения некоторой абсолютной высоты, привлечения евреям тех уровней божественности, до которых не достает их работа, ну вот, в каком-то смысле, задарма. Почему? Последний тезис, который был высказан, так почему же Моше Рабейну это было не дозволено, а потому что Всевышнему хочется, чтобы все происходило именно через служение, его интерес именно в служении евреев. И на самом деле служение евреев, как мы, то есть мы сейчас все время рассуждали о служении евреев, как о чем-то совершенно ограниченном, о том, что изначально ниже побуждение свыше как такового и не способно достичь каких-то уровней в побуждении свыше, то есть не способно достичь каких-то уровней божественности. На самом деле это все только на раскрытом уровне. А в реальности, то есть по-настоящему, если по-честному, то именно служение евреев, а в особенности служение евреев в изгнании, в особенности служение евреев, которое подразумевает преодоление, которое подразумевает вот такую переборку себя, исправление себя и мира, оно достигает самых-самых высоких уровней, которые, достижения которых через инициативу Моше Рабейну, оно мне интересно было для Всевышнего. И, кстати говоря, неинтересно в определенном смысле, можно добавить от себя, неинтересно в определенном смысле и для нас с вами, поскольку наша вовлеченность в этот процесс, она обуславливается именно нашим служением. Даже если не говорить о награде, там, каких-то таких косвенных вещах, которые, вообще говоря, нас не должны особо интересовать, но наша вовлеченность в этот процесс, наш контакт с божеством, он осуществляется именно через служение. И Всевышний, не допустив вот этого вмешательства мыши в этот процесс, в том ключе, в котором мы описали, он обеспечил нам возможность такого служения и возможность развития событий существования этого мира вот в наиболее интересном, в наиболее драматическом, наверное, ключе. Хотя тут у меня в конце получилось как слишком много беллетристики, драма.